Их не просто задушили, как многих других жертв. Их, ну, то есть там били лопатой. Опер, судья, прокурор. Все говорят: девушка, мне больно про это вспоминать. Ее бросили на свалке бытовых отходов. Думали, что она умерла, а она выжила. Эти тела девушек выбрасывали посреди леса, и никто, ну, пока грибники или рыбаки какие-нибудь это тело найдут, проходило порой полгода, порой год.
Начало нулевых. Нижний Тагил. В городе массово начинают пропадать молодые девушки. Все это в итоге оказалось делом рук банды, участники которой торговали людьми, убивали девушек и оставляли тела своих жертв в лесу. Известно о полутора десятков смертей, и их дела не расследовали годами. Олеся Остапчук из «Холода» сегодня гостья подкаста «Поживем, увидим». Она говорила с близкими жертв и теми, кто расследовал преступления банды. Олесь, привет.
Привет.
Расскажи, как ты вообще узнала про эту историю?
Я поехала в Нижний Тагил вообще по другому поводу. В прошлом году я писала текст, который называется «Спроси, кто мы». Это была история, которая произошла, кстати, в те же годы, то есть начало 2000-х. В Нижнем Тагиле пропадает подросток. Значит, ясно, с кем он уехал, то есть есть какие-то зацепки, но милиция очень-очень мало что делает в то время. И, к сожалению, спустя несколько суток мальчика находят убитым, и дальше это дело повисает на, ну, можно сказать, почти десятки лет, потому что только спустя 15, кажется, лет молодой уже оперуполномоченный, который вырос за это время, взялся за это дело, он смог это дело раскрыть и довести до суда. И я, собственно, тогда поехала на суд, познакомилась с этим молодым оперуполномоченным, которого к тому моменту уже уволили из МВД, и погрузилась во всю эту историю и как-то вообще открыла для себя Тагил. И стала узнавать в первую очередь от этого оперуполномоченного о разных других историях. То есть мы много достаточно времени проводили вместе во время командировки, ездили там на интервью и так далее, и нужно было чем-то себя занять. Вот он мне рассказал страшные истории про Нижний Тагил. И среди них была вот эта история кладбища невест, то есть он к ней не имел никакого отношения, он ее не расследовал, ничего такого не было, но он просто о ней слышал как о чем-то очень страшном. И я помню, что у меня сработала такая ассоциация, то есть я еще в детстве на самом деле что-то слышала про кладбище невест, потому что я сама с Урала, и я смотрела, мне кажется, какую-нибудь битву экстрасенсов или что-то еще вот такое.
3 года в Нижнем Тагиле банда сутенеров похищала молодых девушек. Секс-рабынь жестоко били и насиловали.
И там было это словосочетание, но я не знала абсолютно ничего. И я стала гуглить, когда вернулась из командировки домой, и, если честно, меня это шокировало, потому что я, с одной стороны, видела очень страшную историю о серии убийств, и там речь идет не только про убийство девушек, да, или там секс-работниц, там речь идет про убийство детей, фактически, 13-летних там девочек и так далее, и при этом не было какого-то материала, который бы эту тему закрывал. То есть, да, была серия заметок в «Комсомолке», но кто сейчас пойдет отыскивать в архивах «Комсомолку» и читать? Ну, там Ренат Низамов тогда очень хорошо описал эту тему, но это были там десятки статей, да, разрозненные, и очень много было непроверенной информации. Вот. Ну и, опять же, стиль определенный, да, стигматизирующий где-то, опять же, жертв, да, потому что это кладбище секс-рабынь, это вот эти громкие заголовки. Вот. А с другой стороны, были разные телевизионные программы.
Недалеко от поселка Левиха Свердловской области найдено кладбище невест. Девушки находились в возрасте первой любви и первого поцелуя. Вы видите сейчас на экранах только тех, кого опознали. Все они из маленьких городов и сел мечтали о добром принце и счастливом замужестве, но нашли смерть в общей яме под серыми соснами.
Но они, опять же, как мне казалось, системно не раскрывают эту проблему, и было очень много противоречивой информации, то есть я сама не могла понять, с чего началось раскрытие этого преступления, как его расследовали в итоге, сколько жертв. То есть было много такой путаницы, и эти вопросы у меня повисли, и я решила, что когда-нибудь до этой темы я доберусь.
Про то, как дело расследовали, чуть попозже поговорим. Давай начнем, в принципе, с этой банды, ее истории. Как она появилась, кто был ее участниками и чем она занималась?
Эту банду даже, на самом деле, сложно назвать бандой, потому что вообще начало 2000-х в Свердловской области – это время, когда мы понимаем, что достаточно много осталось 90-х разных ОПГ. То есть это и в Екатеринбурге, и в Нижнем Тагиле, которые называли какое-то время даже столицей криминала. Конечно, их тоже было много. И даже когда я писала свой прошлый текст, вот ту историю про похищенного мальчика, я видела, что там были связи с ОПГ «Фортуна», там разными другими. Тут ничего похожего на ОПГ нет в этой истории. То есть банда — это, по сути, обычные рабочие мужики. То есть прям вот так. Это не какие-то криминальные авторитеты, которые, знаешь, там, ну, не знаю, что-то решают, ворочают делами, кого-то крышуют. Вообще нет. То есть это буквально история, которая начинается, как я понимаю, с двух людей. То есть первое – это Эдуард Чудинов, который в итоге судом будет признан главарем этой банды. Этот Эдуард Чудинов был весовщиком металла, то есть он работал на металлобазе и, по сути, ну, вел такую обычную рабочую жизнь в Нижнем Тагиле. И у него был такой импульс заработать денег. То есть, в принципе, он был заинтересован в какой-то бизнес войти, как я понимаю. И второй человек, с которого начинается история этой фирмы, да, которая будет принадлежать этой банде, фирмы «Фея», это Игорь Мележенков. Игорь Мележенков, в отличие от всех остальных этих мужчин, имел уже криминальный опыт, то есть он уже отсидел, вышел в начале 2000-х на свободу и, собственно, стал думать, как бы заработать. Вот. И дальше ситуация складывается так, что, ну, как заработать? В Нижнем Тагиле некоторые его называли столицей проституции, помимо того, что это столица криминала. В Нижнем Тагиле было довольно много борделей. И этим бизнесом не занимались как раз ОПГ, потому что это считается грязный такой бизнес, и они туда не лезут. Вот. И, собственно, доход при этом бордели приносит хороший. Вот Мележенков, видимо, решил, что он хочет купить такую фирму. У него денег не было, но зато Чудинов, как весовщик металла, зарабатывал хорошо. И дальше, ну, точно достоверно мы не знаем, но, скорее всего, было так, что Мележенков либо занял у Чудинова деньги, либо попросил их. Так или иначе, Чудинов дал ему деньги, Мележенков купил фирму, и дальше уже, по сути, из этого и получилась вот эта банда мужчин.
Сколько там было человек?
Я думаю, что человек, конечно, было больше, чем у нас фигурирует в тексте, потому что в тексте фигурируют те, кто был в материалах дела. То есть это чуть больше 5 человек, я могу сейчас посчитать. Это Чудинов, его брат Дмитрий Чудинов, вот этот Игорь Мележенков, Евгений Крючков, Хмелев и еще Артюгин. Ну да, типа 6 человек, а Дичков еще 7 человек, получается, были в этой банде. Но, естественно, были еще какие-то водители, были какие-то люди, которые, допустим, вербовали девочек, да, в секс-услуги, там, встречали на вокзалах, вовлекали в проституцию и так далее. То есть, если мы говорим в целом про этот бизнес, в него вовлечено было больше людей. Но если мы говорим про убийство непосредственно, то вот в убийствах то, что удалось доказать милиции, в них фигурируют 7 человек.
Девушки, жертвы. Предлагаю, чтобы мы могли уместиться в тайминг, взять 3 самых ярких истории, которые тебе самой показались такими или которые хочется выделить, подсветить, важно. Вот. Давай вот с какой-нибудь первой, которая тебе на ум приходит.
Ну, одна из историй, которая меня очень сильно тронула и которая у нас в тексте стала ключевой, это история Ольги Бубновой и Вики Юшковой, двух девочек. Оле было 15, Вике 13 лет. И, конечно, никакой проституцией они не занимались и никакого отношения к этому не имели. Девочки просто гуляли по Нижнему Тагилу и в один день они пропали. То есть к ним подошел знакомиться. Девочки гуляли по Нижнему Тагилу, и к ним подошел такой штатный соблазнитель банды, ну, то есть единственный симпатичный мужчина, который там был по меркам Нижнего Тагила, Марк Кустовский. И он, собственно, представился, что... Он сказал, что ему он сказал, что он младше, чем он есть, то есть что ему там лет 20, и дальше пригласил их что-то чай попить, погулять. Ну и, в общем, девочки оказались у него в квартире. Ну и дальше сработала история. То есть цель Кустовского была, скорее всего, вовлечь девочек в проституцию для того, чтобы Чудинов ему скосил долг. Он похищал несовершеннолетних, и дальше их хотели вовлечь в проституцию. На несовершеннолетних можно заработать гораздо больше денег, как они думали. Вот. И эти девочки оказались дома, в какой-то момент, значит, насилуют 15-летнюю Олю, орально насилует другой, ну, подельник этого Кустовского, орально насилует 13-летнюю Вику, и дальше девочек, значит, похищают, ну, их сначала держали сутки в этой квартире, привязанными там к батарее, кажется, и, в общем, с завязанным ртом, все вот это. Потом их запихали в машину и повезли через лес, и там вот, ну, то есть это был такой типичный механизм, как объясняли позже правоохранители, бандиты пытались сломать жертву для того, чтобы потом ты после травмы, ты в таком шоке, и ты, скорее всего, уже согласишься, чтобы выжить, стать, значит, секс-работницей. Вот. Но девочки не согласились. И вот что для меня было важно, что вот это кладбище невест, это массовое захоронение, это не просто захоронение секс-работниц. То есть там не только секс-работницы, там, в общем-то, большая часть девочек — это те, кто отказался быть вовлеченными в секс-услуги. И дальше, да, то есть они по дороге отказались, было понятно, что Вика расскажет, скорее всего, о произошедшем маме, там, если Олю убьют, или даже если их... Ну, а Оля напишет заявление в милицию, и, в общем, для того, чтобы скрыть преступления против них, бандиты решили их убить. И, во-первых, ну, то есть меня шокировало, что девочкам там 13-15 лет, и что все это такой страшный уже виток жестокости. То есть это уже не первые жертвы были, это как раз последние в череде этих страшных убийств. А во-вторых, ну, то, как описывается смерть этих девочек, это просто какое-то... Я не знаю даже, как описать. Это какой-то невероятный виток насилия, потому что там, конечно, абсолютно страшные детали были в материалах дела. То есть их не просто задушили, как многих других жертв. Их, ну, то есть там били лопатой, и, в общем, очень много-много всего было страшного. Угу. И в этой истории, что было для меня важно, я встречалась с мамой Оли Бубновой, и мы ездили на кладбище, и то есть это не все истории, описанные в моем тексте, не везде я там общалась с родственниками, не везде это было возможно, но здесь, конечно, наверное, глубже всего отпечаталась мне вот эта история.
Как мама проживает это?
Тяжело, конечно. То есть про эту историю вообще все говорят, вплоть до судьи буквально, что об этом больно говорить. Я вообще впервые с таким столкнулась, что мне опер, судья, прокурор, все говорят: девушка, мне больно про это вспоминать. Мать Оли, она вела себя очень стойко, то есть мы встретились сначала в городе на интервью, и, ну, она, конечно, плакала, но это были такие более типичные реакции. Потом мы съездили на кладбище, опять же, она предложила съездить, то есть все прошло как-то нормально, но дальше случилось, как я понимаю, ретравматизация, потому что когда мы уже распрощались, и я поехала в отель, Вечером она мне позвонила, и, собственно, с ней случилась тогда истерика. И я, конечно, как могла, ее успокоила, и мне было очень больно от того, что у нее до сих пор настолько сильные эмоции, да, то есть, конечно, чувствуешь в такие моменты свою ответственность, вот, но все, что я могла, я сделала для нее, и, ну, я точно знаю, что она, как бы, она давала мне активное согласие, она хотела об этом поговорить, она хотела, чтобы про эту историю знали, но для нее это был очень тяжелый опыт. Поэтому тяжело переживают.
Угу. Еще какую-нибудь историю девушек расскажи.
Совсем коротко могу сказать, что вот когда я общалась с бабушкой Натальей Вишняковой, угу. Это 23-летняя крановщица, которая работала на одном предприятии с вот этим Чудиновым, и в какой-то момент они ее позвали на шашлыки. Она была молодая мать, одиночка, которая живет со своей мамой, то есть со своей бабушкой она живет. И понятно, что, видимо, ей хотелось как-то вот из этой спокойной бытовой жизни вырваться, хоть немножко развлечься, куда-то съездить. И она поехала на шашлыки, ее там изнасиловали, тоже пытались, видимо, вовлечь в проституцию или просто сокрыть преступление пытались. Но, в общем, тоже все закончилось убийством. И у нее такая прекрасная бабушка, она обивала там все пороги милиции, она ее так искала, она сама воспитала вот оставшуюся у той дочку. И дедушка вот этой Наташи Вишняковой, он не смог пережить, когда вот он узнал про то, как она, ну, вообще про то, что она мертва, когда он узнал про вот эти подробности, его парализовало, и он умер через некоторое время. И то есть вот это тоже бабушка ее пережила. И, ну, вот здесь даже как, наверное, отдельные такие герои, это, конечно, близкие пострадавших, близкие жертв, и вот это меня тоже очень сильно тронуло.
Друзья, из-за давления властей в марте 2022 года «Новая газета» приостановила свою работу. Часть из нас уехала в Ригу, так появилась «Новая газета Европа». Если вы хотите поддержать нашу работу, подписывайтесь на рублевые донаты в Бусти. Даже несколько сотен рублей в месяц от вас значительно нам помогут. Переходите по первой ссылке в описании и подписывайтесь на один из наших тарифов. Поддержите нашу работу. Мы работаем для вас и благодаря вам. Очень хочется отдельно про дочь Чудинова поговорить. Там такой неожиданный поворот, когда это происходит. Ты такой немножко «чего?».
Когда в 2007 году вся эта история стала известна широкой общественности, вот «Комсомолка» начала про это писать, как я понимаю, вот Ренат Низамов, он там работал корреспондентом, и вот он узнавал про эти убийства, и в какой-то момент он берет интервью у жены Марка Кустовского, и она говорит: «А вы знаете, там же в этой могиле дочка Чудинова». И то есть так вот это и вскрылось, ну, для широкой общественности. Я уже смотрела материалы дела, и действительно, то есть на фоне всех этих преступлений в какой-то момент у Эдуарда Чудинова было две дочери, собственно, одна старшая, одна младшая, и вот в какой-то момент пропадает его младшая дочь. Пропадает его младшая дочь, 14-летняя Лена Чудинова, причем никто не знал, что она с ним была в тот день. То есть она там просто ушла гулять, пропала, дальше он сам ее искал, но как-то спокойно себя вел, то есть не особо переживал за смерть дочери. А потом вот спустя несколько лет вскрылось, что, оказывается, они в тот день с дочкой поругались, потому что, когда он вез ее домой из Нижнего Тагила в Кушву, он заметил, что у него пропали деньги. Стал ее осматривать и нашел у нее в кармане эти деньги. И еще как-то выяснилось, что она торговала, значит, анашой. Дальше он говорит, что в какой-то момент он ее ударил, она упала, ударилась головой о камень и умерла. Но так или иначе, его судили, ну, то есть ему по этому эпизоду, значит, это была статья «Смерть по неосторожности». То есть можно сказать, что он ее убил по неосторожности. Но, опять же, мы не знаем, может, и за что-то убил. И, собственно, вместо того, чтобы как-то об этом кому-то сообщить, он отвез ее в то же место, куда отвозил тела других девушек, бросил там. Ну и, собственно, об этом уже узнали только когда были следственные действия, и когда он сам про это рассказал, и когда там выехали на следственный эксперимент и так далее.
Сколько, получается, лет эта банда существовала, и об этом никто не говорил, и это не расследовалось? Ну, вот как...
Первые эпизоды, но это еще у них тогда не было фирмы вот этой по... То есть фирма, которая якобы торговала доставкой напитков безалкогольных, а на самом деле все в Тагиле знали, что под такими объявлениями, по сути, предоставляются не тем услуги. Вот пока еще у них не было этой фирмы, уже были первые убийства, потому что, то есть 2002 год, по крайней мере, по материалам дела, это точка отсчета. Это вот то, что удалось доказать. Было ли что-то раньше, неизвестно. Но если брать с 2002 года, то до 2006. То есть 4 года, и, конечно, их опьянила такая безнаказанность.
Почему?
В последнее время жестокости было больше и больше.
А почему эта безнаказанность стала возможной? Как это 4 года не замечать?
Дело в том, что с такой, наверное, обывательской точки зрения нам всегда кажется, что убийство раскрыть довольно легко, и убийство, в принципе, сложно скрыть. И это не так, конечно, всегда. То есть я тут не хотела бы оправдывать милицию, потому что, конечно, была и халатность милиции, но просто примерно это выглядит так. Да? Пропадают девушки в разных местах. То есть не все в Тагиле. Кто-то в Тагиле пропал, кто-то в Кушеве, кто-то в Красноуральске, кто-то еще где-то, то есть в Свердловской области. Каждым из этих дел о пропаже занимается отделение милиции территориальное. То есть не факт, что они соединены друг с другом. Никто же не понимает, какие мотивы. Опять же, этим делом занимаются, если родственники обратились в милицию. То есть, например, там были случаи, я в тексте тоже описывала, когда одна из секс-работниц, ее, значит, в какой-то момент не додушили. То есть ее бросили на свалке бытовых отходов, думали, что она умерла, а она выжила. Она утром просыпается на свалке отходов, то есть тебя пытались убить. И она дальше едет домой, приводит себя в порядок, ну, а как бы понимая, что перед смертью, да, с человеком происходят определенные физиологические процессы, да, то есть ты не то чтобы отряхнулась и поехала, ты едешь в очень тяжелом состоянии. И она приезжает домой и звонит, в общем-то, своему начальству, в эту фирму, и говорит что-то типа, ну вот такое случилось, на работу выйти не могу, вид не очень. Ну то есть она не пошла в милицию. И когда ее потом на суде спрашивали, почему она не пошла в милицию, судя по материалам дела, она там говорит, ну я же секс-работница, я знала, на какой риск я иду, когда я шла на эту работу. И у меня просто от этого были мурашки, потому что это очень страшно. То есть мы представляем, до какого состояния доведен человек, если он как бы настолько... Ну, то есть в каком она отчаянии, возможно, на эту работу шла, и как она теперь сама к себе относится и так далее. То есть это, конечно, тяжелые переживания. Вот. И были люди, которые страдали от этого, да. То есть если это секс-работница, они, конечно, не сообщали. Или, опять же, там вот Любовь Демидова, которая пыталась сбежать, да, но потом ее находили, и было только хуже. Или, опять же, если в милицию обращается секс-работница, я не уверена, что милиционеры особо верили всем этим рассказам. Вот. А если мы говорим про пропавших девочек, некоторые пропадали из детских домов, и там история про то, что, ну, не первый раз сбежала, ну, как бы, а дальше непонятно где. Нет никаких зацепок, никто в милицию не идет. Или если девочки пропадали вот из каких-то семей, то есть тоже частая история, родители приходят. Вот как мне бабушка Вишняковой рассказывала, она говорит, я прихожу, мне говорят, нагуляется, придет. Она говорит: вы сумасшедшие? Это не кошка. У нее ребенок дома. Это 23-летняя девушка. Как бы, куда она нагуляется, придет? Она на работу не вышла, она домой не пришла. Я что, свою внучку не знаю? Ну, то есть были люди, которые вот как Бубновы, Юшковы, Вишняковы, они прям настаивали на том, что нет, давайте оформим дело, нет, давайте искать, я буду расклеивать ориентировки. Но это были уже вот как раз поздние такие жертвы. А на ранних этапах просто там очень много историй про то, что милиция ищет, но не там, милиция начинает запугивать родственников или что-то еще такое.
А о скольких жертвах мы в итоге можем говорить?
Здесь, если смотреть по материалам дела, то, собственно, если я не ошибаюсь, там было 15 девушек, но в целом все сотрудники правоохранительных органов, с кем я общалась, говорили, что, возможно, эпизодов больше. То есть, опять же, это то, что удалось доказать, и не за все из этого понесли ответственность эти бандиты, потому что есть такое понятие, как истечение сроков давности. И, например, за смерть Лены Чудиновой, собственно, ее отец не понес наказание, потому что дело было прекращено за истечением, собственно, сроков давности. Но в его случае, возможно, это не сыграло бы какой-то большой роли, потому что у него пожизненное. То есть он вот единственный из членов банды, у кого пожизненный срок. Вот. А дальше как бы все упирается в то, что, ну вот, во-первых, да, я рассказала, как сложно объединить дела и как часто на местах родителям говорили довольно такие циничные вещи. Помимо этого, проблема еще в том, что эти тела девушек выбрасывали посреди леса, и никто, ну, пока грибники или рыбаки какие-нибудь это тело найдут, проходило порой полгода, порой год. Это значит, что от тела уже почти ничего не осталось. Все растащили звери, возможно, там какие-то кости. Опять же, будет, ну, одежда где-то, была одежда на жертвах, где-то специально ее снимали бандиты. То есть здесь, во-первых, чьи останки нашли, это вот кого из них могли идентифицировать, идентифицировали, и из этого получилось вот это число. Были ли еще какие-то девушки, не исключено, но мы не можем про это сказать. Я же начала этот текст делать до войны, то есть я в командировку ездила в феврале, прям аккурат перед войной, и с одной стороны, на тот момент я, во-первых, очень сильно повзрослела благодаря этому тексту, потому что иногда бывает, знаешь, журналисты едут, и вот ты услышал страшную историю, и мы же пишем все равно на основе этого текста, и получается, что потом вот, ну, человек где-то там остается со своей трагедией, а ты вот текст хороший написал, да? То есть все равно есть какая-то, я не могу сказать, что какая-то монетизация этого страдания. Но вот что-то есть, как будто какая-то грань, когда мы начинаем превращать это в, ну, какую-то страшную жизненную историю, в материал для того, чтобы кто-то прочитал и сказал: о, там как будто так кинематографично, вот некоторые говорят, да. И, а тут просто настолько было сильное это страдание, которое я видела у близких, и во время командировки у меня лично тоже произошла ретравматизация, потому что я тоже теряла близких, и мне, конечно, было тяжело. И я поняла, что нам нужно быть еще как бы еще эмпатичнее, еще этичнее, еще сильнее следить за тем, чтобы наши тексты, они вот открывали эту реальность, да, вот как будто перед тобой разверзлось что-то, и ты в это смотришь, ты погружаешься, и ты чувствуешь этот опыт людей, а не так, что ты это прочитал, и как после сериала пошел там, не знаю, чипсики съел, и такой: ух, свою дозу адреналина схватил, посоветую кому-то текст. То есть мне вот хотелось как-то, во-первых, показать вот это вот ощущение боли немножко на другом уровне, более серьезно. Ну и второе, что меня, конечно, уже стало ужасать, когда я села писать текст, а писать прям его я села, когда уже шел там, наверное, 6-й месяц войны или какой, ну, то есть вот недавно. Когда я села писать текст, я наткнулась на цитату моей героини Натальи Бубновой. Она говорит: Я больше всего переживаю, что, ну, во-первых, часть бандитов уже вышли на свободу. То есть те, кто там, не знаю, свечку держал во время преступления, вот это вот все, не до конца додушил, вот что-то такое, они уже свой срок отбыли, свое наказание, и вышли на свободу. Часть из них выйдет на свободу ближе к 2030-м. Да, то есть пожизненная только у одного человека. И она в какой-то момент мне рассказывает, как близким жертв до сих пор приходит оповещение, если кто-то просит освободить по УДО. То есть если вот идет суд по УДО, им, значит, приходят конвертики, что вот такой-то, такой-то просит освободить его условно-досрочно. Она их особо не читала, но она говорит, я так переживаю, вдруг у нас будет амнистия в связи с следующим президентским сроком или что-то такое, и кого-то из них выпустят на свободу, и они даже вот это наказание не отбудут. А потом наступает война, и я читаю новости, как Евгений Пригожин ездит и вербует, в том числе по колониям Нижнего Тагила. Ну, понятно, что он там в тюрьму для пожизненно осужденных не поедет, но по тем колониям и по тем учреждениям, где отбывают наказания остальные, он ездил, хотя он это отрицает. И здесь я ужаснулась, потому что я подумала, ну, возможно, среди тех заключенных, которые сейчас в ЧВК, есть люди примерно с такими историями. И это вот тот отголосок современности, который, конечно... Ну, то есть это ты уже не просто сочувствуешь трагедии из прошлого, это у тебя вот этот новый виток насилия, да. То есть я и так в этом вижу определенные закономерности, потому что там же тоже у нас были 90-е, были чеченские войны. И то, что мы описываем так много преступлений начала 2000-х, это, мне кажется, во многом связано и с тем, что вернулись люди с ПТСР, с тем, что в обществе, в принципе, вот эта моя история, она же очень подсвечивает тему бедности. И сейчас тема бедности актуальна. И как только увеличивается количество насилия, как только возникает такая проблема бедности, как только у нас милиция, полиция начинает заниматься, не знаю, текучкой, да, много краж, много каких-то бытовых вызовов там и так далее, они не могут сосредоточиться на расследовании. Ну, если в городе появится маньяк, если в городе появится серийное убийство, обратят ли на это внимание сейчас? То есть вот этот новый виток современности меня очень пугает, и, конечно, это, наверное, самая страшная мысль.
Это был подкаст «Поживем, увидим». Меня зовут Надежда Юрова. Спасибо, что вы подписываетесь на наш канал. Спасибо, что ставите лайки и пишете комментарии. Еще призываем вас подписаться на наши подкаст-платформы, если вам удобнее слушать, чем смотреть. Ваша «Новая газета Европа».